Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Елдас Крепостина. Сегодня мы расскажем о том, как республики помогают жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ. Также сегодня в программе «Готовимся к 1 сентября», «Новости культуры и искусства», «Духовная жизнь региона», «Новые музейные проекты». Открывает эфир летняя песня на марийском языке, ведь до начала осени еще целых 7 дней.
Хайырлы ирте. Сезне Татарстан сәлемле.
Первый всероссийский форум селекционеров и семеноводов «Русское поле» состоялся на этой неделе в Татарстане. Это отраслевая площадка для обсуждения актуальных вопросов и стратегических перспектив развития селекции и семеноводства России. На форум приехали крупнейшие компании-оригинаторы и производители семян, сельхозтоваропроизводители более чем из 50 регионов, представители малого бизнеса, ученые российской селекционной науки, генетики, биотехнологи. Раис Татарстана Рустам Миниханов посетил ряд объектов в историческом центре Елабуге. В прошлом году туристический поток в Елабуге впервые преодолел планку в 1 миллион гостей. За год к пристани Елабуги причалили 253 теплохода. Это тоже рекордный показатель. На сегодня площадь территории земель историко-культурного назначения превышает 490 гектаров. Здесь расположено 184 объекта культурного наследия. С целью привлечения туристов и бизнеса в историческую часть Елабуги и дальнейшего успешного развития этой территории утверждена концепция развития исторического поселения. Важно, что открытие нового моста через Каму позволит увеличить число гостей из ближайших крупных городов – Набережных Челнов и Нижнекамска. Рустам Миниханов отметил, что Елабуга – один из культурных центров нашей республики. В городе ежегодно ведется большая работа по восстановлению исторического облика, налажена системная работа. Число туристов в Елабугу заметно выросло, очень важно поддержать эту динамику, подчеркнул он. Эвакуированных в Татарстан жителей домов-интернатов Курской области разместили в стационарных учреждениях социального обслуживания, говорит руководитель Министерства труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.
Этот дом-интернат у нас один из лучших. Здесь проведен хороший ремонт, очень хороший, добрый, слаженный коллектив, сильное медицинское обслуживание. И сегодня мы видим, что уже наши пожилые люди помылись, пришли к ним медики, сделали осмотр. То есть их здесь хорошо, тепло встретили. И я думаю, Лениногорск станет их вторым домом.
Самому пожилому из эвакуированных 92 года. Добавлю, что вся республика принимает участие в сборе и отправке гуманитарной помощи в Курскую область. Татарстан отправил первый гуманитарный конвой на следующий же день после начала боевых действий в Курской области. Колонну из трех фур с гуманитарной помощью общим весом 42 тонны. На предстоящем Татарстанском нефтегазохимическом форуме ожидается более 10 тысяч гостей из 25 регионов России и 4 зарубежных стран. Об этом сообщил вице-премьер-министр промышленности и торговли Олег Коробченко. В этом году форум пройдет 26-28 августа. Он будет посвящен году научно-технологического развития в Татарстане.
Пороер пагалмы елташылак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Из столицы Мариэл отправлено более 10 тонн гуманитарной помощи в Курскую область, пострадавшую от атак ВСУ. В формировании груза участвовали жители почти всех районов республики, предприятия и организации, органы власти, добровольческие объединения, общественные движения. Для пострадавших жителей Курской области направили воду и продукты питания, гигиенические принадлежности, хозяйственные товары, книги, канцелярские товары, одежду и лекарства. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Единовременная выплата за заключение контракта для участия в специальной военной операции увеличена в Мариэл в 2 раза. Кроме того, теперь это вознаграждение распространяется и на иностранных граждан. Соответствующий указ подписал глава республики Юрий Зайцев. Согласно документу, контрактники единовременно получат от региона не 500 тысяч, а 1 миллион рублей. И еще 400 тысяч рублей положено от Министерства обороны России. Напомним, указ о такой федеральной выплате военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО, ранее подписал президент России Владимир Путин. На базе Ишкаролинской гимназии номер 14 к новому учебному году создан Центр беспилотной авиационной системы по одноименному национальному проекту. Так школьники смогут получить навыки пилотирования и сборки беспилотных летательных аппаратов, 3D-моделирования. Образовательную площадку посетил глава Мариэл. Юрию Зайцеву рассказали, что занятия будут организованы для 150 учащихся. На реализацию проекта было выделено более 12 миллионов рублей из федерального бюджета. По поручению главы Мариэл Юрия Зайцева в Йошкар-Оле будет создан выставочный центр «Герои Отечества». Он будет посвящен подвигам участников Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, локальных войн и спецопераций на Украине. Центр будет оснащен современным мультимедийным и экспозиционным оборудованием. 40 школ в Мариэл получат современное оборудование по федеральной программе «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования. В учебное заведение поступят ноутбуки, видеокамеры, интерактивные панели, телевизоры, многофункциональные устройства. Это не только обновит материально-техническую базу, но и поможет школьникам развивать навыки работы с сервисами и безопасно ориентироваться в цифровом пространстве, отметил Юрий Зайцев. Юнги парусного клуба «Паллада» из Козмодемьянска приняли участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага России в Кронштадте. Ребята проходят плавательную практику по приглашению молодежной морской лиги. Еще одна группа моряков из Мариэл в составе экипажа учебного парусника «Святой Косма» подняла российский триколор в Казани. Юнги прибыли туда в рамках проекта «Школа под парусами Мариэл». Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайырлы иртә, хөрмәтле дустар. Сезне Башкортстан сәламләй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Сумма ущерба аграриям Башкирии из-за дождевого паводка оценивается в 1 миллиард рублей. Приблизительная площадь, на которой погиб урожай, 120,5 тысяч гектаров. Из них 112 тысяч занято зерновыми и зернобобовыми. Уже подготовлен проект о введении режима чрезвычайной ситуации. Глава Башкирии Ради Хабиров встретился с бизнес-сообществом республики. Он отметил, что предприниматели формируют треть валового регионального продукта, а в сфере малого и среднего бизнеса работают свыше 500 000 человек. По итогам прошлого года республика заняла третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. По объему федеральных денег, выделенных на развитие бизнеса, Башкортостан является лидером России. В Уфе торжественно вручили награды «Отцовская доблесть». В этом году победителями конкурса стали 52 жителя Башкирии. Это представители профессиональных династий, добровольцы, спортсмены, деятели культуры, отцы героев, многодетные папы. Самому молодому лауреату 36 лет, а самому старшему почти 90. С ними встретился и пообщался Ради Хабиров. 22 августа Ради Хабиров поздравил жителей республики с Днем государственного флага России. Свое поздравление в соцсетях он проиллюстрировал детскими рисунками, которые с гуманитарными конвоями увозят бойцам СВО. В Уфе в честь праздника прошел большой автопробег. В Уфе состоялся фестиваль классической музыки «Романтика осени». В течение трех дней на Советской площади прошли три грандиозных концерта. В них выступили мировые звезды, такие как Ильдар и Оскар Абдразаковы, Денис Мацуев и другие. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Бурасыл Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. 2 сентября для юных жителей Эжвинского района столицы Коми распахнет двери новая школа. Суперсовременный образовательный комплекс построен благодаря национальному проекту образования, инициированному президентом Владимиром Путиным. Накануне готовность к учебному процессу проверил глава Коми Владимир Уйба.
Школа абсолютно новая, с новой инновационной составляющей для детей старших классов. Каждый класс – это кабинетная система, где предусмотрено все для углубленного изучения того или иного предмета – физика, информатика и так далее. Ну и надо сказать, что, конечно, школа инновационная и по проекту, по проектным решениям, очень светлая, просторная.
В Коми для первоклассников подготовили новые тематические дневники. В День знаний их получат 10 тысяч учеников по всей республике. В предстоящем учебном году главный документ посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждый разворот дневника с расписанием на неделю содержит информацию о вкладе Коми и ее жителей в решении важнейших задач военного времени на фронте и в тылу, о героических подвигах и о том, как жила республика в те годы. В Коми продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области. Туда были направлены несколько автомобилей с продуктами питания, санитарно-гигиенической продукцией, электротехническими изделиями, а также бронежилетами для защиты бригад скорой помощи. Союз женщин республики ко Дню знаний отправил ученические комплекты для курских ребят. Кроме того, Коми готова принять эвакуированных жителей территорий, пострадавших от обстрелов ВСУ. На сегодня в наш регион самостоятельно прибыли 12 человек, из них 5 детей. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов выразил слова благодарности республике и ее жителям за помощь, оказанную в трудное время. На неделе в Сыктывкаре прошел фестиваль «Театр дети». Его программа включала мастер-классы, лекции, премьерные показы спектаклей, а также обзорные экскурсии по городу. Кураторами фестиваля выступили студенты и выпускники школы-студии МХАТ, а актерами – подопечные Сыктывкарского детского дома номер 3. В Центре культурных инициатив «Югор» в Сыктывкаре открылась фотовыставка. Три фотохудожника представили свой взгляд на проект и образы юных актеров в разных жанрах. Продолжает главный художник проекта «Театр дети» Марина Моторная.
Работы сделаны конкретно под проект, и используются изображения и придуманные идеи с детьми из детского дома. Они же здесь и представлены. Идея привлечь, конечно, внимание общественности к проблемам социальным. Мы хотели как бы именно через творческий ход обратить на это внимание, потому что творчество, оно доступно каждому, каждый может воспринимать его по-своему и прочувствовать и найти отражение себя даже в этих работах.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Дючич Буреш, Кредлы Важичке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртии готовится к приему беженцев из Курской области. Об этом заявил глава региона. Вынужденных переселенцев будут размещать в пунктах временного размещения в Ижевске. Так как люди покидают свои дома в большой спешке, им очень нужны вещи первой необходимости. В связи с этим в республике объявлен благотворительный сбор. В списке необходимых вещей – раскладушки, электроплиты, утюги, обогреватели, одежда, а также техника для дистанционного обучения школьников. Все необходимое горожане несут в штаб общественной поддержки. Также Александр Бричалов рассказал, что жители Удмуртии собрали более 300 тысяч рублей в помощь Курской области. Продолжается и сбор гуманитарной помощи, к которому подключились бюджетные организации, предприниматели, общественники, молодежное сообщество и простые жители. Первая машина уже отправилась в приграничные регионы. В Ижевске вручили наборы семьям в рамках акции «Собери ребенка в школу». Первыми в штаб общественной поддержки пригласили детей участников СВО. Полезные подарки получили полсотни ребят начальных классов. Семьям передали канцтовары и сертификаты для покупки школьной формы. Благотворительная акция продолжается. Самый лучший тракторист страны живет в Удмуртии. Зовут чемпиона Вячеслав Егоров. Он победил на чемпионате России по пахоте, который прошел в Саратовской области. Накануне Вячеслав обошел полсотни механизаторов со всей страны. На родину он везет главный приз – новый трактор. Добавлю, что трудится лучший тракторист страны в одном из хозяйств Малопургинского района. Ранее он получил золото тракторного биатлона и конкурса механизаторов республиканских сельских спортивных игр. Вячеслав Егоров сидит за рулем трактора со школы. Его семья держит личное крестьянско-фермерское хозяйство, работают в котором всей семьей – родители и три сына. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями Мордовии вас познакомит Игорь Бородулин. Глава Мордовии в очередной раз побывал в подшефном Каланчакском районе Херсонской области. Артем Здунов встретился с бойцами СВО, передал им новый УАЗ, гумпомощь, посылки от родных и близких. С областным губернатором Владимиром Сальдо у часовни в честь святого праведного воина Феодора Ушакова высадил саженцы сосны, привезенные из Мордовии. Оценил работу ремонтно-восстановительных бригад из нашего региона. Местные жители отмечают, что в лучшую сторону изменилось качество дорог. Глава республики передал медикам лекарства и оборудование, а также сообщил, что специалисты из нашего региона обновят детскую комнату Каланчакской больницы. Навестил Артема Здунов и школу в селе Преображенко, передал от республики комплекты учебников, художественную литературу, рюкзаки и принадлежности к новому учебному году. Отмечу, сейчас в школе идет ремонт, за который ответственна мордовская компания. Мордовия вошла в число регионов, обеспечивающих в стране рост промышленного производства. Республика обеспечивает значительные темпы и практически не отстает от таких опорных регионов отечественной индустрии, как Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области. Об этом свидетельствуют последние данные индекса промышленного производства в регионах. Ранее на встрече с главой республики президент страны Владимир Путин отметил, что Мордовия выгодно отличается по промышленному производству. По итогам 23-го и первого полугодия 2024 годов рост превысил общероссийские показатели. В аэропорту Саранска завершилась обязательная процедура сертификации оператора аэродрома гражданской авиации. На протяжении нескольких дней специалисты Росавиации проверяли работу всех служб воздушной гавани столицы Мордовии. Полученный по итогам проверки сертификат является основным документом для полноценной работы аэропорта. Например, этот документ позволяет проводить мероприятия для поддержания летного поля в постоянной эксплуатационной готовности. Наш коллега, заслуженный журналист России, заместитель начальника службы информационных ТВ-программ ГТРК «Мордовия» Дмитрий Божидаров стал победителем Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Он одержал безоговорочную победу в номинации «Социальные акции». Дмитрий представлял итоговый фильм про вторую летнюю полевую экспедицию студентов-журналистов «Время строить корабли» и стал лучшим среди представителей 74 регионов России и Казахстана. Аграрий из Мордовии стал призером чемпионата России по пахоте в Саратовской области. За победу боролись 43 механизатора из 30 регионов, а также специалисты из Белоруссии и Южной Осетии. Победителем чемпионата стал Вячеслав Егоров из Удмуртии. В качестве приза он получил ключи от нового трактора. Серебро у Сергея Митрофанова из Мордовии. Ему вручили мотоблок с навесным оборудованием. Бронзовым призером стал Николай Печкалев из Пермского края. С новостями Республики Мордовия вас познакомил Игорь Бородулин.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Чуваш – лидер в Приволжском федеральном округе по индексу промпроизводства. Это было отмечено при рассмотрении в правительстве Чувашии вопроса об итогах социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь-июль. В январе-июле нынешнего года индекс промышленного производства составил 122% к аналогичному периоду 2023 года. Глава Чуваши Олег Николаев говорил: «Мы исполняем взятые на себя обязательства, активно работаем над формированием бюджета следующего года». По сообщению министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, оборот розничной торговли составил 111,5% против 109% в аналогичном периоде 2023 года. Объем платных услуг населению составил 104% против 106% в прошлом году, соответственно. В республике осуществляется деятельность 112 тысяч субъектов малого-среднего предпринимательства, включая самозанятых. Это на 25% больше аналогичного периода 2023 года. А республиканский бюджет по доходам на 1 августа исполнен в объеме 62,9 миллиарда рублей, с ростом к аналогичному периоду на 10,5%. Скоро в школу. Педагоги республики собирались на большой педагогический совет, чтобы обсудить современные вызовы и стратегию развития образования в условиях укрепления суверенитета российской системы образования. Речь шла об итогах и задачах. Так, в 2025 году планируется капитально отремонтировать 8 школ Чувашии. На это потребуется 1,3 миллиарда рублей. В ходе ремонта пройдут мероприятия по улучшению их материально-технической базы, в частности, антитеррористической защищенности, замены автоматической пожарной сигнализации, оснащение речевым оповещением, оборудование на первом этаже, помещение для охраны с установкой системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений. По данным Минобразования Чувашии, в текущем году в рамках указанной госпрограммы проводится капитальный ремонт 6 школ. Ну и о готовности к учебному году. Приемку прошли все образовательные организации республики. В сжатые сроки будут устранены все выявленные недочеты, чтобы планово начать учебный год, при этом обратив внимание на необходимость уже сегодня планировать мероприятия по обеспечению готовности объектов в следующем году. Фонд «Перле» снова поддержал бойцов специальной военной операции. Это новая партия гуманитарного груза из Чувашии. И собраны самые необходимые вещи на передовой. Это инструменты, квадрокоптер, 2 автомобиля. Кроме того, перекись водорода, перчатки, жгуты, сетка, рабица. Бойцы также ценят сухие пайки с домашней едой. На этот раз более 1000 сухих супов отправляется. Исполнительный директор фонда развития Чувашии «Перле» Наталья Колыванова.
Прежде всего хочу сказать, что транспортировку организовало правительство Чувашской республики. Откликнулся Минздрав и Чебоксарская администрация и предоставила нам 2 автомобиля высокой проходимости. Волонтерские сообщества города Чебоксары откликнулись. Особая благодарность Арсентьеву Александру. Все его знают, волонтера, как дядя Саша. Он предоставил 20 кубометров пиломатериалов.
И еще. Чувашская республика отправила гуманитарный груз в Бердянский округ Запорожской области непосредственно. Он, груз, сформирован на основе предложений образовательных организаций Подшефного муниципального округа. Для более 100 первоклассников Бердянска собраны рюкзаки первоклассника. И общий груз более 20 тонн. Благодарю всех, кто откликнулся и не остался в стороне. Уверен, все это поможет образовательным организациям Подшефного округа максимально эффективно подготовиться к началу учебного года, чтобы у детей были все условия для успешной учебы и самореализации. Реализация, подчеркивает глава Чувашии. Следует отметить, что образовательные учреждения республики приняли активное участие в акции Минобразования Чувашии по сбору гуманитарной помощи для детских садов и школ Подшефного округа. Это были новости из Чувашии.
обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. В Башкортостане в перинатальном центре появилась на свет дочь героя специальной военной операции. Молодую маму на выписке поздравили родные и близкие, а также представители благотворительного фонда «Защитники Отечества». Алина Зинатулина продолжит.
Все внимание сегодня им, новорожденной Карине и ее маме Елене. Но на празднике не хватало второго главного человека в жизни дочери – папы. Он погиб в зоне проведения СВО еще в феврале. Теперь поддерживать семью Сыртлановых-Мердияновых будет Республиканский фонд защитников Отечества.
Они являются нашими подопечными Государственного фонда защитники Отечества. И социальные координаторы фонда будут сопровождать их все время. В оформлении юридических документов, медицинской и психологической тоже помощи.
Эту медаль Суворова вручили бойцу с позывным «Шустрый» в 2022 году. Алик вынес поле боя 4 раненых товарищей, хотя и у него самого в тот момент уже были пробиты осколками обе ноги.
Медаль, которую он получил, когда первый раз был по контракту.
После госпиталя Алик вернулся в Башкирию, но не смог жить мирной жизнью, зная, что за ленточкой остались его боевые товарищи.
Смотрю, он смотрит видео, ну, общается с парнями со своими оттуда. Но он просто не мог оставаться здесь, не помочь им. И даже то, что он подписал контракт для нас, для всех, это было шоком. Ну, раз уж так произошло, мы как бы его все поддержали.
К слову, Елена еще неоднократно приедет к мужу в зону проведения боевых действий. Донецк, Луганск привезет гуманитарную помощь. А после последней встречи она узнает, что находится в положении.
Переживал, он был на 7-м небе отчасти, как говорили парни. Он был самым счастливым на свете. Он везде кричал, что у него беременная жена, что у него скоро будет ребенок. Каким папой он будет, он мечтал.
По словам мамы Аликова, военнослужащим он стал по зову сердца. Подписал первый контракт еще до начала СВО.
У него в душе была какая-то самоотверженность. У него прадедушка погиб в Сталинградской битве. И как-то мы по телефону, когда с ним говорили, он сказал: «А чем я хуже своего дедушки? Я тоже стану военным».
С детьми Алик был всегда на одной волне, вспоминают родственники.
Папа всегда с нами играл. Я очень любила Алика, он герой.
Карина уже у нас не увидит папу, но она будет все равно им в любом случае гордиться. О нем мы будем всегда рассказывать, и он будет один из главных мужчин в ее жизни.
Уже с рождения Карина окружена заботой, особенно старших брата и сестры. А потому мама уверена, дочь героя Алика Мердиянова вырастет счастливой.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. О православном духовно-нравственном воспитании сегодня речь. На протяжении нескольких лет Минобразование Чувашии тесно работает с Чувашской митрополией. В рамках соглашения о сотрудничестве в школах республики функционирует 15 православных классов. Ежегодно школьные педагоги участвуют в рождественских чтениях, различных конкурсах и акциях, а священнослужители принимают активное участие в разговорах о важном. Протоиерей Дмитрий Нестеренко, председатель отдела религиозного образования и катехизации Чебоксарской епархии, настоятель храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в Шумере частый гость в образовательных учреждениях. Но не только как гость, но и как организатор мероприятий, ибо каждый приход, считает он, должен быть просветительским центром. Его проект «Православная инициатива» на конкурсе был удостоен гранта. А на выигранные деньги закупил туристическое оборудование и, как говорится, пошли в поход. Несколько лет уже, а походы не совсем обычные, они просветительские. Вот последний, к примеру. Дети 5-6 классов из разных шумерлинских школ, это 65 человек собиралось, отправились в настоящее путешествие в Нижегородскую область. Поход предусмотрел и 5-дневную стоянку в Сосновом Бору на берегу озера. Чудное место, интересная познавательная программа, все было. Есть что вспомнить, о чем рассказать. Отец Дмитрий и участники похода.
Каждый православный приход должен быть духовно-просветительским центром. И поскольку на базе нашего прихода функционирует воскресная школа, то для воспитанников нашей воскресной школы мы также организовываем мероприятия в летний период времени. И поэтому, начиная с 2013 года, когда я написал проект на международный конкурс под названием «Православная инициатива», и на полученные грантовые средства я тогда
сразу купил необходимое туристическое снаряжение. И с тех пор мы из года в год проводили лагеря, походы. В 2013 году по итогам этого проекта, он назывался «Современный молодой человек и церковь», мы открыли Чувашское региональное отделение Братства православных следопытов. У этой организации есть свои законы, 10 законов, по аналогии с 10 заповедями. И они весьма примечательны, потому что первый закон, он звучит как скаут, он верен Богу, предан родине, родителям и ближним. Кроме всего прочего, он друг природы. Наш поход, он для новичков, поэтому само обучение они проходят в продолжении этого похода. Чему они обучаются? Программа похода включает в себя, прежде всего, занятия по методам выживания в лесу. А поскольку скаут – друг природы, то когда он покидает место своей дислокации, место остановки, он после себя не оставляет никаких следов. То есть у него должно быть бережное отношение к природе. Да? У нас еще включено в программу элементы водного туризма. Это обучение основам гребли на байдарках. Занятия по оказанию первой до врачебной помощи.
Мне в целом лагерь очень хорошо запомнился. Именно вот после того, как у нас был промежуток 4 года, все в памяти освежилось, как это вообще было. За то время, пока я был в лагере, мне так полюбилось там жить, что даже вот в последний день как-то не хотелось уезжать оттуда, а пожить подольше. За то время, пока находишься в лагере, сначала первые дни кажется, что может даже это немного противно, как вот живешь в лесу, в палатке, там, может, дождь пойдет, сыро. А потом, если простым языком выразиться, ближе к концу ты уже даже и на мошкару не обращаешь внимания. Тебе это уже все приятно и близко, и не хочется покидать это место.
В этом году лагерь был моим первым опытом. Для меня это было огромное впечатление. Очень сильно понравилось. Особенно очень понравилось, как меня учили на байдарках кататься. Меня учили оказывать первую медицинскую помощь.
Англофира подсказывает.
Да, нас учили скалолазить на деревьях, сборка-разборка автомата. Мини-сувенирчик в нашем лагере. На самой последней мачте нам дали синюю веревочку и сказали, то, что вы можете подойти к любому человеку и повязать эту веревочку и сказать ему добрые пожелания. Как видите, вот сколько у меня веревочек, да. У меня столько людей ко мне подошло, почти весь лагерь, и повязали мне веревочки.
Этот опыт взаимодействия епархии со школами опять-таки нацелен на воспитание нравственных качеств у обучающихся. И в основе нашего взаимодействия лежат учебно-методические комплекты, которые разработаны компетентными людьми, педагогами, можно сказать, с большой буквы этого слова. Они утверждены и Министерством просвещения, и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Но основа остается основой, потому что очень многое зависит от личности самого педагога, да, который работает с детьми. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы найти такого подходящего педагога, который мог бы подготовить свою аудиторию, скажем, первый класс, прежде всего для встречи со священником, и сообщить ему какие-то необходимые первичные понятия о добре, о красоте, о прекрасном. Такая работа также предполагает внеурочную деятельность, потому что это очень важно, вовлекать детей в среду единомышленников. Обратиться можно в епархиальный отдел религиозного образования и катехизации непосредственно к его руководителю, то есть ко мне по номеру телефона 8-960-304-26-11.
Каждый приход должен быть просветительским центром, это однозначно. Духовно-нравственный компонент программы включал ежедневные краткие утренние и вечерние молитвенные правила, сопровождавшиеся комментариями, пояснявшими, что такое молитва и какое значение она имеет для духовно-нравственного развития человеческой личности, с какими просьбами мы обращаемся в молитве к Богу и что мы должны делать для того, чтобы молитва не осталась для нас простым сотрясением воздуха, но была бы действенной и плодотворной. В программу также было включено совместное чтение художественной духовно-нравственной литературы и занятия по православной культуре. На занятиях вместе со священником дети разбирали темы, имеющие отношение к внутренней духовной жизни каждого отдельно взятого человека. Евангелие – это основополагающая книга в жизни христианина, душа человека – ее свойства, богоподобие человека.
– продолжим тему воспитания и образования. Через неделю, 1 сентября, подготовка к началу учебного года завершается. В преддверии Дня знаний состоялся пресс-тур в одну из казанских школ системы полилингвальных образовательных учреждений «Адымнар». Директор комплекса на улице Бичурина Айдар Шамсудинов провел экскурсию для журналистов по корпусам, где разместились не только учебные классы, но и творческие мастерские, бассейн, театральные залы и многое другое, нацеленное на многогранное гармоничное развитие детей. Один из главных принципов концепции «Адымнар» – многоязычие, напомнил Шамсудинов.
Самое главное ведь не только стены школы, да? Важно, чтобы ребенок, который приходил сюда, разделял концепт наш. Прежде всего, мы исходим из того, что чем больше ты знаешь иностранных языков и родных государственных, тем лучше ты, как человек, реализуешься в жизни. Поэтому мы изучаем обязательно две образовательные траектории у нас, либо полилингвальная, либо билингвальная. Полилингвальная траектория, и татарский язык изучается как родной. Это язык, на котором преподаются предметы. Углубленное изучение английского языка с первого класса, плюс преподавание предметов на английском языке с седьмого класса. Более того, изучается второй иностранный язык с пятого класса. Билингвальная образовательная траектория предполагает обучение на русском языке. Татарский язык изучается либо как родной, либо как государственный. Уже по трехчасовой сетке в неделю. На Бондаренко он будет изучаться 5 часов в неделю. Здесь также предусмотрено углубленное изучение английского языка с первого класса и преподавание предметов на английском языке.
Одним из главных итогов прошлого учебного года министр просвещения России Сергей Кравцов считает то, что все школы страны стали осуществлять учебный процесс по единым федеральным образовательным программам. Об этом он заявил в своем приветствии участникам традиционного республиканского августовского педсовета, который прошел в Лаишевском районе Татарстана с участием Раиса Республики Рустама Миниханова. Кравцов в своем выступлении рассказал и о тех нововведениях, что начнут действовать в школах с 1 сентября.
Несмотря на все вызовы, мы успешно завершили год в штатном режиме. Провели государственную итоговую аттестацию, единый государственный экзамен. Какие события стали ключевыми для прошлого учебного года? Это, конечно, работа в рамках объявленного президентом России годом педагога и наставника. Поддержка педагогов и повышение престижа профессии учителя остается нашей ключевой задачей и в текущем учебном году. Подчеркну, что сегодня в регионах проводится большая работа по поддержке и стимулированию педагогических работников. Прошу не снижать взятую планку, обращаясь прежде всего к руководителям субъектов Российской Федерации. Решением главы государства в марте этого года были удвоены надбавки классным руководителям и кураторам групп в колледжах, населенных пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч человек. С 1 сентября ежемесячную надбавку в размере 5000 рублей станут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. Это дополнительные средства, которые предусмотрены в бюджете к зарплате советников директоров по воспитанию. Мы будем следить за тем, чтобы педагоги получали в срок все стимулирующие выплаты. Мы продолжим работать над снижением отчетности учителя и школы в целом. В этом нам помогают и ограниченный перечень документации, и сервис аналитики цифровой образовательной среды. Разработан конструктор по созданию рабочих программ, создан единый календарь образовательных событий. Сейчас в Государственной Думе находится на рассмотрении проект федерального закона, положения которого направлены на снижение бюрократической нагрузки на систему СПО и дошкольное образование. Законопроект касается также и запрета для различных организаций запрашивать информацию от образовательных организаций. Мы поддерживаем этот законопроект. Давайте поговорим о наиболее важных составляющих учебного процесса. Школы страны начали работать по единым федеральным программам. Старшеклассники в прошлом учебном году стали заниматься по единым учебникам истории. Работа над развитием единого образовательного пространства будет продолжена и в наступающем учебном году. По каждому из предметов появится единое календарное тематическое планирование. И, конечно, продолжится разработка единых государственных учебников. К концу этого года добавятся учебники истории для 5-9 классов и по обществознанию для 9 класса. При этом нами разработаны механизмы, которые способствуют уменьшению расходов на закупку учебников. Важное нововведение: с 1 сентября 2024 года во всех школах страны начинается изучение новых учебных предметов. Основа безопасности и защиты Родины и труд. Эти предметы формируют ценностное отношение подрастающего поколения к труду и профессиональной самореализации, к своей стране, ее обороне.
Система общего образования является основой формирования мировоззренческого суверенитета и технологического лидерства страны, заявил на педсовете министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.
Важным событием 2024 года стал форум министров образования дружественных стран, который во второй раз прошел в Казани и собрал около 50 делегаций со всего мира. 7 мая текущего года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил национальные цели развития страны, среди которых ключевое значение имеет реализация потенциала каждого человека. Основой для выполнения стратегических задач станет инфраструктура образования, в которой за 6 лет реализации национальных проектов республиканских программ появились новые объекты образования. В Татарстане с 2019 года построено 84 дошкольных образовательных организаций с суммарной мощностью свыше 16 тысяч мест. Из них в рамках национального проекта «Демография» 42 детских сада, почти на 9 тысяч мест. В текущем году ведется строительство еще 10 детских садов. Отремонтировано 303 дошкольные образовательные организации, включая 20 в текущем году. Во всех муниципальных районах республики обеспечивается 100% доступность дошкольного образования для детей всех возрастных категорий. В каждом детском саду созданы современные условия для присмотра и ухода за детьми. Система общего образования является основой формирования мировоззренческого суверенитета и технологического лидерства страны. За последние 5 лет в республике построено 46 школ, более чем на 39 тысяч мест, в том числе 15 школ в рамках национального проекта образования. В 2024 году ведется строительство еще 8 школ и 3 дополнительных корпусов к ним. Наша общая задача – до начала учебного года завершить процедуру оформления правоустанавливающих документов для получения лицензии на новостройки. Прошу глав, а также руководителей задействованных в этом процессе министерств и ведомств ускорить выдачу документов и оказать всестороннюю помощь образовательным организациям. За это же время в рамках программы капитального ремонта отремонтировано 308 школ. В 30% школ улучшена функциональная зона. Более чем в 500 школах – пищеблоки. И еще 94 пищеблока будут обновлены к 1 сентября. Автопарк школьных автобусов за счет средств федерального бюджета в текущем году пополнится еще 5-10 машинами для замены старых автобусов и открытия новых маршрутов. Татарстан активно участвует в федеральном проекте по созданию центров образования цифрового, гуманитарного и естественно-научного профиля «Точка роста». 1 сентября таких школ станет 508. Перед нами стоит задача по подготовке каждой школы к реализации обновленных предметов труд, технология и основы безопасности и защиты Родины.
По словам раиса Татарстана Рустама Миниханова, один из наиболее актуальных на сегодня вопросов системы образования – совершенствование профтехобразования в республике. Кадровая проблема касается практически каждой отрасли экономики. Именно поэтому к данному направлению должно быть особое внимание.
Вопрос очень важный – это подготовка профтехобразования. Насколько мы сможем сблизить позицию образовательно-ресурсного центра с работодателем, от этого будет зависеть и качество, и результат. Все, что сегодня происходит, там, где работодатель присутствует в этих ресурсных центрах, результат есть. Там, где эти наши ресурсные центры живут сами для себя, там результата нет. Поэтому надо очень внимательно посмотреть, насколько, какие специальности нужны, вот те цифры, которые были озвучены. Просто этим никто не занимается. Я обращаюсь к членам правительства, обращаюсь к главам. Вот самое главное – это трудовые ресурсы. Вы должны понимать, что мы и деньги найдем – мы и какие-то проекты реализуем. Если у нас не будет высокопрофессиональных специалистов, которые будут работать, это, конечно же, и средние специальные наши, и высшие школы. То есть это относится не только к профтехресурсным центрам, это относится и к нашим вузам. Как можно, чтобы инженер, который выучился и не знает, что это такое, как работает процесс на заводах. Поэтому вот я, Олег Владимирович, особенно вам не зря говорил, что наши вузы, ресурсные центры, как бы одно целое. Здесь, если мы вместе работать не будем, это наш внутренний потенциал из других регионов. Кроме этого, мы должны работать еще извне. Мы республика большая, промышленная. Без трудовых ресурсов у нас даже предварительные расчеты показывают, насколько там ведущие только предприятия нуждаются в специалистах. Я не говорю о сфере обслуживания, я не говорю о агропромышленном комплексе. Там цифры, может быть, даже не меньше есть необходимость. Поэтому эти вопросы очень важны. Мы детально по итогам нашей конференции дадим соответствующие поручения, возьмем на контроль. Образование – это вот наш интеллект, это наше будущее. Никто нам никого не пришлет. От нас, конечно, возьмут, но у нас есть потенциал, мы, конечно, вот должны быть таким образовательным научным центром в масштабах нашей страны. И для этого у нас есть все возможности.
Приоритетное направление в работе Роспотребнадзора – контроль за организацией работы общеобразовательной школы с точки зрения безопасности детей, говорит руководитель Татарстанского Роспотребнадзора Марина Потяшина. Она особо подчеркнула, что все школы республики полностью готовы принять своих учеников 1 сентября.
Контроль за школами у нас осуществляется по двум направлениям. Первое направление – это в течение учебного года, который прошел, мы проверяем и охватываем проверками все школы и контролируем качество, безопасность питания, материально-техническое оснащение и учебных классов, и спортивных залов, и медицинских пунктов, и саму организацию учебного процесса. И в процессе вот таких проверок мы выдаем предписание, если мы видим, что в школе нужно что-то исправить, доукомплектовать мебелью, заменить или приобрести какое-то оборудование. Вот в этом случае на предстоящий учебный год, вот на 1624 школы нам были выданы 348 предписаний. И срок исполнения этих предписаний как раз конец августа. Я с уверенностью могу сказать, что все предписания, которые нами были даны в предыдущий учебный год, школами выполнены. Поэтому все школы готовы. Это вот одно направление, по которому мы смотрим. И второе направление. У нас очень много капитальных ремонтов делается в школах в Республике Татарстан. И после капитальных ремонтов мы обязательно контролируем, чтобы были проведены лабораторные исследования в школах. Это исследование воздуха на фенол и формальдегид, потому что идет ремонтная работа и новый строительный материал применяются. Это обязательно исследование водопроводной воды, потому что идет ревизия водопроводных систем, замена труб. И третий показатель – это освещенность, потому что обязательно идет тоже замена осветительных приборов, и вот это мы контролируем. И к 1 сентября все эти исследования проводятся, и, безусловно, мы добиваемся того, чтобы они соответствовали установленным санитарным требованиям, чтобы детки безопасно совершенно пришли 1 сентября в школу и ничего не угрожало их здоровью.
Продолжается реализация республиканской программы «Капитальный ремонт пищеблоков». В школьных столовых уже на 99% завершены отделочные работы, замена внутренних инженерных сетей. По решению Раиса Татарстана Рустама Миниханова каждый год будет выделяться по 1 000 000 000 рублей, чтобы модернизировать школьные столовые и создать необходимую инфраструктуру для обеспечения горячим питанием. И все больше школ переходят от обычной столовой к такому формату, как школьный ресторан, говорит Римма Мухаметшина, генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани.
Атмосфера другая, чтобы ребенок мог прийти, немножко переключиться, отдохнуть, переключиться, передохнуть, почувствовать уют. И, конечно же, школьный ресторан – это меню свободного выбора. Сегодня у нас ребенок может выбрать либо фрукт как десерт, либо салат, либо суп. А выбирая второе блюдо, он может выбрать блюдо из мяса, птицы, рыбы. Есть несколько видов гарниров или, может быть, сложное блюдо, такое как плов. Выбором решает очень много задач школьному питанию. Осенью прошлого года нам центр мониторинга горячего питания, который при Министерстве просвещения почти 10 тысяч человек сегодня кормит департамент питания, больше 1000 учреждений, и это школы, город Казани, 5 районов Республики Татарстан, детские сады, город Казани, 10 районов Республики Татарстан, и крупнейшие больницы РКБ, ДРКБ, 7-я больница, инфекционная больница. То есть мы работаем с крупнейшими больницами, и организация лечебного питания, конечно, не тема сегодняшней нашей встречи, но тем не менее это очень важная часть нашей работы, и это другие требования, квалификация и другие задачи.
Итак, до 1 сентября остается всего неделя. И взрослые стараются сделать все для того, чтобы учеба стала для детей эффективной и полезной.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Главным событием этой недели в Республике Коми стало празднование дня рождения региона. Ему исполнилось 103 года. День образования Республики Коми отмечается 22 августа и, конечно, включает в себя массу самых разных мероприятий. О некоторых из них в материале моей коллеги из Сыктывкара Марии Лапиной.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели! О самых масштабных событиях празднования Дня Республики Коми накануне журналистам поведала министр культуры региона Гульнара Идрисова.
Из, наверное, такого наиболее значительного для нас, это будет возрождение по поручению главы республики Владимира Викторовича Чуба фестиваля народного художественного творчества «Шиндыбан». Он в свое время очень успешно проходил на территории, и действительно он показал вот ту яркую, самобытную составляющую нашей республики, и вот в этом году мы его возрождаем. Не в той, может быть, крайне масштабной своей составляющей, поскольку мы оставляем это на юбилей республики, когда будем проводить, но тем не менее в Кировском парке ждут 13 муниципалитетов, будут принимать участие со своими обрядами, со своими наиболее интересными, значимыми фестивалями, которые проходят на территории, элементы будут продемонстрированы. И, соответственно, с 13:00 часов вот до 20:00 весь Кировский парк у нас будет задействован как раз-таки с этим праздником «Шиндыбан». Там будут и игровые программы, и фестивальные программы, и обрядовые, как я уже сказала, будет и в том числе панельная дискуссия, будет и показ кино будет, поэтому я думаю, что житель найдет себе любое занятие по душе.
Также традиционно вот уже шестой раз частью празднования Дня Республики стал гастрономический фестиваль «Шаньгафест». Это яркое событие как для тех, чья профессиональная деятельность связана с питанием – рестораторов, поваров, кулинаров, блогеров, так и для тех, кто просто любит вкусно поесть. Для первой группы в этом году состоялся целый семинар с участием эксперта гастрономического туризма Екатерины Шаповаловой. Она является руководителем федерального проекта «Гастрономическая карта России». Ну а вторая группа лиц могла непосредственно оценить всю палитру вкусов региональной кухни на открытой площадке с угощениями. Для чего же нужны подобные мероприятия и почему региональной кухне сегодня уделяется так много внимания? Своим мнением поделились гости и участники фестиваля, тележурналист, автор гастрономических путеводителей Ника Ганич и кулинарный блогер Максим Сырников.
Мы уже поняли, что мы в своей родной стране больше половины, да какая половина, больше 90% не знаем. Надо путешествовать по родной стране, надо смотреть, а локальная кухня, которую готовит каждый регион в России, она является действительно двигателем гастрономического туризма. Потому что без того, чтобы попробовать местную кухню, туристы как бы и не выбирают регион.
Либо мы все усреднимся и станем, так сказать, общим мировым Макдональдсом, либо мы будем ощущать какую-то связь с этой землей, с народом, который ее населял на протяжении там многих-многих веков, который защищал эту землю, который ее возделывал, который ее облагораживал, который сделал для нас эту землю удобной и приятной для проживания.
В результате гости праздника отведали пирожки со стерлядью и нельмой, салат с маринованной лосятиной, оленину с клюквой, чипсы из ягеля, мороженое из горчицы и многое другое. Вот так разнообразно, ярко, а главное вкусно Республика Коми отпраздновала свой очередной день рождения. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В Саранске открылся музей мореного дуба. Проект реализовала компания, которая занимается изготовлением сувенирной продукции. Одним из первых посетителей музея стал глава Мордовии Артем Сдунов. Галина Петрякова расскажет самое интересное.
Здравствуйте. В республике промышленные разработки мореной древесины прекратились в 1950-х годах. Артем Сдунов отметил, что в настоящее время в нашем регионе возобновлена его добыча. Географическое указание «Мордовский мореный дуб» зарегистрировано Роспатентом.
Я тоже считаю событие очень знаменательным, потому что республика очень системно работает по мореному дубу. Во-первых, мы отнесли ее к категории народных промыслов, которые имеют особую художественную ценность. Это российский реестр, мы попали в этот реестр. Во-вторых, мы с Роспатентом отработали исключительные права на географические указания. Он не просто мореный дуб, он мордовский мореный дуб. История, потому что огромное, это достояние всей Руси.
Глава региона осмотрел музей, начал с коридора «История», где представлена фотолетопись возрождения забытого промысла. Первые фотографии относятся ко второй половине 40-х годов прошлого века и позволяют проследить весь процесс по добыче мореного дуба. А дальше – выставочный зал, где располагаются скульптуры из материала, ставшего брендом Мордовии. Одна из центральных композиций «В самом сердце» посвящена году семьи, а вторая позволяет услышать музыку мореного дуба. Сегодня мордовский мореный дуб – визитная карточка нашей республики.
С каждым годом продукция лучше и лучше. Я просто сам смотрю, это подарочный фонд. Но здесь еще придали такую нотку духовности, когда связали с музыкой. Я думаю, очень интересное будет место для посещения, в том числе туристов.
Представлены в музее и работы, пожалуй, самого молодого резчика по мореной древесине Григория Яброва. К 18 годам в его арсенале три полноценные скульптуры.
Материал достаточно коварный. Режу, например, у меня скалывается материал. Либо наоборот, материал очень твердый, неподатливый. Приходится, конечно, обрабатывать твердосплавными борфрезами.
В музее мореного дуба собрано гармоничное сочетание вековых традиций и передовых технологий, древней истории, современной науки, культуры прошлых лет и мировоззрения сегодняшнего дня. За красоту и прочность мореный дуб называют черным алмазом. Среди редких и ценных древесных материалов он занимает особое место. Из него сделана изысканная дворцовая мебель и паркеты Эрмитажа, дубовая столовая дворца Юсуповых, старинные ларцы и шкатулки. Использовался мореный дуб и в интерьерной отделке фрегата «Паллада» императорского корабля и гордости русского флота.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Вновь на родине. Вновь со своим огромным инструментом. Два дня в городах республики выступал, встречался с поклонниками и проводил мастер-классы известный российский органист Тимур Халиуллин. В этот раз звучал на концертах не только его четырехтонный карильон, еще орган с клавесином. Ученица Тимура Халиуллина Ольга Хромкина играет на органе, а музыканты в это время беседуют с завучем 4-й школы искусств Гайсой Талиповым, главным организатором конкурсов Татарского общественного центра среди детей, играющих на музыкальных инструментах татарскую музыку. Уже тогда, говорит педагог, Тимур выделялся среди учеников и конкурсантов. После окончания музыкального колледжа поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию, теперь работает в Белгородской филармонии. Он известный органист. Тимур Халиуллин часто бывает на родине с концертами. Год назад обещал землякам: «Напишу грант, выиграю, привезу три редких клавишных инструмента». Обещал, победил, привез. На сцене музыкального колледжа орган и клавесин, карильон на улице в машине. Это один из четырех инструментов в России. Весит он 4 тонны. Мастер-класс позади. Позади и встречи в музыкальных школах, выступления на открытых площадках. Это и есть проект Тимура и его команды «Арт-резиденция. Молодые молодым». Его поддержал президентский фонд культурных инициатив. Теперь Тимур Халиуллин хочет, чтобы поддержали и цель его приезда сюда. Купили музыкальному колледжу цифровой орган.
И вот когда он
здесь появится, я хочу специально готовить программы, которые бы объединяли три народа – русский, удмуртский и татарский. Потому что удмуртскую музыку я хорошо знаю. Песни «Кыткы дядяй» или «Пичебекчиин» или «Гурочно-бамын». Все эти песни я даже сейчас могу спеть. И вчера, пока ехал из аэропорта с таксистом, мы напевали песни на удмуртском языке. И я бы очень был рад их сыграть, конечно, тоже на органе.
Колледжи к обучению игре на органе готовы. Есть и желающие студенты и преподаватели, отметил Михаил Перфильев, директор Республиканского музыкального колледжа.
У нас даже есть в программе на отделении фортепиано этот предмет. У нас даже есть маленький орган одноклавиатурный. Все, как говорится, для этого есть. И самое главное, этим заразить надо и, как говорится, взять плаку в руки.
Цифровой орган и клавесин из Белгородской филармонии в республике впервые. У единственного в России передвижного карильона второе пришествие. Инструмент мощный и громкий, 4 тонны и больше полусотни колоколов. Их звон услышали любители музыки в Воткинске и Ижевске. Гайфуллина, Елена Лисвяникова, Ижевск.
На следующей неделе столица Республики Мариэл станет хозяйкой первого в республике кинофестиваля. Мероприятие носит всероссийский статус. Конкурсантов со всей страны будет оценивать жюри, в состав которого вошли именитые российские деятели культуры и искусства. Что подготовили организаторы, узнавала Диляра Никитина.
И краткое название кинофестиваля, который совсем скоро откроется в Мариэл. Среди участников – создатели короткометражного кино из разных регионов страны. Лучшие картины, отвечающие всем критериям конкурса, были отобраны из 360 заявок. В итоге зрителям покажут 10 игровых, 7 документальных и 8 анимационных фильмов. Событие для республики, где еще подобного никогда не было, большое, говорит генеральный продюсер кинофестиваля, режиссер Денис Шаблий.
В этом году нас поддержал президентский фонд культурных инициатив, выделил нам грант, и что не менее важно, нас поддержало правительство Республики Мариэл и Министерство культуры, печати по делам национальности. Они тоже помогают нам не только организационно, но и материально, и благодаря этой поддержке ты понимаешь, что все это не зря. Основная цель кинофестиваля – это, во-первых, показать нашему зрителю классные фильмы. Все-таки это событие, это яркое, интересное завершение лета, я бы так это назвал, марийского лета, проекта главы республики. Но, помимо прочего, привести сюда талантливейших режиссеров, продюсеров, актеров со всей страны и показать им, какая красота у нас здесь спрятана в Поволжье, в наших замечательных лесах, для того, чтобы сюда как можно чаще приезжали другие киностудии и снимали здесь кино. Тем самым, прославляя наш Марийский край, сделать так, чтобы Йошкар-Ола была на карте кинематографа России яркой звездой.
В конце августа столица республики станет кинематографическим центром. Сюда приедут как именитые, так и начинающие режиссеры.
Показывать мы будем российское кино, которое мы везем из Иркутской области, из Хакасии, из Бурятии, из Краснодарского края, из Пермского края, из Уфы, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы. То есть география довольно широкая. Даже из Якутии приедет фильм о брата Дмитрия Давыдова, который взял большое количество европейских кинофестивалей. Если говорить про знаковые фильмы, к нам едет номинант на премию «Оскар», единственный от Российской Федерации, документальный фильм «Выход» Максима Арбугаева. Помимо этого, фильмы будут представлены потрясающими режиссерами, которые были лауреатами «Золотого орла». Это одна из престижнейших кинопремий России. В частности, фильм Ивана Соснина, фильм Татьяны Жуковой и еще очень много-много интересных, классных фильмов, которые нам удалось, не без труда, безусловно, пригласить в нашу конкурсную программу. У нас будет специальный показ фильма Алексея Станиславовича Федорченко, которого многие жители Республики Мариэл знают по фильму «Небесные жены луговых морей». Он также является автором фильмов «Овсянки», «Война Анны» и так далее. Он покажет бесплатно для наших зрителей фильм «Шошо», который он снимал в Республике Мариэл. Он его снимал здесь, но этот фильм мало кто видел вообще. и специально для наших жителей он покажет его и лично будет присутствовать на показе, чтобы ответить на все вопросы от наших зрителей. Все спецпоказы, вся образовательная программа и деловая программа пройдут 1 сентября. То есть после дня показов у всех зрителей будет возможность пообщаться со звездами кино.
Да, все кинопоказы зрители могут посетить бесплатно. После будет обсуждение фильмов с творческими группами, пройдут мастер-классы в различных сферах кинопроизводства с участием федеральных экспертов, запланирован круглый стол по развитию регионального кинематографа. На фестиваль подобран серьезный состав жюри.
В нашу республику приедет легендарный Андрей Андреевич Эшпай. Кинорежиссер и продолжатель потрясающей династии творцов. Режиссер таких фильмов, как «Дети Арбата», «Шут», «Униженные и оскорбленные», он приедет в республику Мариэл. И помимо того, что он будет председательствовать в жюри, он еще и проведет встречу со всеми желающими. Он будет лично проводить разбор фильмов его студентов и учить нас, как красиво и грамотно снимать кино. Помимо него приедет Алексей Станиславович Федорченко, о котором мы уже упомянули. И он тоже проведет спецпоказ своего фильма, в рамках которого пообщается со зрителями. Далее к нам приезжает заслуженная артистка России Евдокия Алексеевна Германова, ученица Олега Павловича Табакова, актриса таких фильмов, как «Розыгрыш» с Дмитрием Харатьяном, «Кикс» и многих-многих других проектов. Она тоже проведет мастер-класс по актерскому мастерству. Помимо них приезжает актриса певица, потрясающая моя подруга Ирина Темичева. Ну и еще вишенка на торте, юмористическая, я бы назвал, Роман Попов, резидент Comedy Club, киноактер, которого многие знают там по сериалу «Полицейский с Рублевки», детективное агентство Мухича, «Уничтожанна» и многие-многие другие известные телесериалы, в которых наш замечательный земляк, не побоюсь этого слова, успел принять участие.
«Мариэл» станет новой площадкой Приволжского федерального округа для знакомства зрителей с российским кино и развития креативного сообщества. В рамках мероприятия для участников будет организован локейшн-тур по красивейшим местам «Мариэл», чтобы они смогли погрузиться в мир марийской культуры и вдохновились идеи создания картин об этой земле и людях, что живут на ней.
Уверен, что эта поездка оставит неизгладимое впечатление у кинематографистов, и о нас начнется молва. То есть вот вызвать эффект сарафанного радио – это основная задача нашего кинофестиваля, чтобы нас начали говорить и сюда приглашать всех кинематографистов, чтобы сюда выстраивалась очередь из тех, кто хотел бы снимать кино свое здесь.
И, конечно, главная цель – это показать людям качественное кино, рассказать о смыслах, что несут картины, научить эти смыслы видеть. После того, как фестиваль завершит свою работу, все картины с разрешения их правообладателей будут показаны сельским жителям в районах республики, чтобы и они смогли стать частью этого мира. Эхо кинофестиваля дойдет до каждого муниципалитета.
Я уверен, что этот кинофестиваль заложит зерно, которое прорастет, и в следующем году со всей республики будут съезжаться люди, а может быть и не только с республики, но и из ближайших регионов Приволжского федерального округа, чтобы посмотреть потрясающие картины.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!